Глава 12. Плоскомордый трижды перебегал улицу, пытаясь определить, как можно безопасно миновать чрезвычайно нервного верблюда. Хозяина в поле зрения не наблюдалось. Я безмерно удивился, увидев это животное. Верблюды так далеко на юге — большая редкость. Не исключено, что у него вообще нет хозяина. Весьма вероятно, что его просто бросили. Существо было почти столь же мерзкое, как попка-дурак. Вначале этот урод опростал кишечник, а затем обильно оросил мочой плоскомордого. «Это как раз то, в чем я сильно нуждаюсь», — пробормотал я.
«С какого конца?»
— спросила Синж, развивая свое чувство юмора. Она хихикнула. Надо полагать, ей понравилась собственная шутка. Ну и смела же эта юная крысючиха, если не только отважилась выбраться из норы средь бела дня, но и пытается острить в обществе людей. «Оставляю выбор за тобой», — не менее остроумно ответил я и добавил. «Ты знаешь, кто в действительности это чудовище?» «Если не знаешь, скажу. Перед нами лошадь, сбросившая с себя маску приличия». Синж понимала, что это полная чушь. Понимала, хоть и любила четвероногих чудищ даже меньше, чем я. Не будет преувеличением сказать, что между крысюками и лошадьми непрерывно идет вялотекущая война. Лошади ненавидят крысиный народец сильнее, чем большинство людей.
«Я нисколько не удивлюсь, Гаррет», —
вступил в нашу беседу Плеймит.
«Если увижу тебя на ступенях канцелярии между брешущим псом Амато и Вуди Грэнджером. Я даже сейчас представляю себе, как ты с пеной у рта обвиняешь короля и всю венценосную семью в том, что они стали жалкими пешками в великом лошадинном заговоре».
Канцелярия — главное правительственное здание, на ступенях которого каждый, согласно традиции, может во весь голос орать о своих претензиях кому угодно. Этот дурацкий обычай привел к тому, что ступени канцелярии стали местом сборища профессиональных жалобщиков и всякого рода психов. Многие граждане Танфера воспринимают их как дармовое развлечение.
«Ты не должен так говорить. Вскоре эти зверюги тебя прикончат», — сказал я, но, увидев, как разволновалась Синж, добавил. «Возможно, я несколько преувеличиваю, но все равно ты имеешь дело со злобными и опасными существами. Они готовы броситься на человека в любой момент».
Стоящее на нашем пути злобное и опасное существо наградило плоскомордого увесистым плевком, на что мой друг ответил столь же увесистым хуком в верблюжью челюсть. Это был прекрасно поставленный и выверенный профессиональный удар, один из тех, которыми плоскомордый зарабатывает себе на жизнь. Но на сей раз он вложил в удар весь свой вес и всю силу железных мышц. Верблюд попятился, глаза его закатились, и он упал на колени.
«Пойдем», — сказал плоскомордый. «Некоторые не желают понимать вежливого обращения. Тогда им приходится показывать, кто хозяин».
Мы прошагали еще пару сотен футов и снова остановились. Эта улица никуда не вела, она упиралась в стену, что было абсолютно невозможно.
«А это что за чертовщина?»
— изумился плоскомордый.
«Какому кретину пришло в голову перегораживать улицы стенами?»
В его замечании был глубокий смысл. Танфер насчитывает тысячи заканчивающихся тупиком проулков и пролазов. Но какое-то древнее происшествие побудило наших правителей принять закон, запрещающий возведение стен поперек сквозных улиц. Чем правители руководствовались, я не знаю. Возможно, им просто хотелось передвигаться по всем улицам в обоих направлениях. И хотя то, почему мы следовали, улицей назвать можно было лишь с большой натяжкой, официально она считалась таковой. О том, что этот вонючий проход должен был считаться улицей, говорило название, начертанное на стенах всех угловых домов. Надписи не подновлялись лет 100, и прочитать их было практически невозможно. Прочитав обрывки надписей и поднапрягши фантазию, я решил, что эта псевдомагистраль именуется «костяная нога» или что-то в этом роде. Преграждавшая нам путь стена была сложена из крупных блоков старого серого известняка. Из точно такого же камня была сооружена стена по левой стороне улицы. Обе стены остро нуждались в услугах каменщика. Однако в преграде
стоящий поперек, присутствовало нечто такое, что заставляло всех нас слегка психовать. Даю голову на отсечение, но камешки выглядят вовсе не так, как должна выглядеть кладка, сделанная в последний уикенд, — сказал я. Хотите, верьте, хотите, нет, но некоторые подданные короны — существа настолько злонамеренные, что готовы пойти на нарушение всех законов, пока представители власти пребывают на заслуженном отдыхе. Никто из нашей компании не решался подступиться к стене. Мы топтались на месте до тех пор, пока Синж, единственная среди нас особа женского пола, не решила, что ждать от этих мужиков нечего, и принялась пронюхивать путь к стенке. Она нюхала до тех пор, пока ее остренький носик почти не уткнулся в каменную кладку.
«Гарет, след мальчика ведет за стену, а сама стена пахнет почти так же, как место, где друг на друге валялись два эльфа».
Плеймит отошел немного назад и поднял разбитый кирпич, который еще не прикарманили уличные мальчишки. Они продают найденные обломки кирпичным заводам, где их размалывают и добавляют в глину для производства новой продукции.
«Гарет, у тебя хватило мозгов посмотреть наверх?»
— спросил он. «Мозгов у меня на это, естественно, не хватило. Впрочем, как и у всех остальных». Устыдившись собственной безмозглости, мы все подняли глаза. Эта стена ни с чем не соединялась. Более того, она была даже не каменной. По мере приближения к верхней кромке стена начинала вибрировать. Чем выше, тем сильнее, а ее край, цветом смахивающий на белое пузо ящерицы, был и вовсе размыт. Становясь вначале туманным, он затем растворялся в воздухе.
«Да это же просто иллюзия!»
Плеймит бросил кирпич. Метательный снаряд без малейшей задержки скрылся за внешне непреодолимой преградой. Она оказалась проницаемой, зато страшно холодной и влажной, в чем я смог убедиться, осторожно дотронувшись до нее пальцем. Плоскомордый тарп оказался не столь осмотрителен, как единственный оставшийся в живых сынок мамы Гарет. Решив проверить стенку на прочность, он повторил трюк с верблюдом, в результате чего его лапа ушла в псевдокамень по локоть. После этого мы отступили назад и обменялись тревожными взглядами. «Это иллюзия очень высокого порядка», — сказал я.
«Слышу, как с той стороны кто-то кого-то зовет», — добавила Синж.
«Иллюзия, которая держится значительное время и используется как прикрытие, требует для своего создания усилий весьма могущественного мага», —
глубокомысленно заметил Плеймит. Я произнес нечто нечленораздельное, но явно не совсем пристойное, поскольку волшебное появление стены означало, что в деле замешан кто-то из пяти десятков магов с холма, которые и являются истинными правителями Каренты.
«Со стеной определенно кто-то есть», — сказала Синж. «Зовет тебя, Гарет».
«Что будем делать?» — спросил я у Плеймита. «Не стыжусь признаться. Ребят с холма я боюсь. Но тем не менее, я никогда не отказывался от дел из-за того, что им могло вздуматься шевельнуть своим магическим пальцем. И сейчас я тоже не собирался ретироваться. Похищение Кипа меня не только разозлило, но и заинтересовало. «Есть ли среди вас желающие унести ноги с поля боя?» — спросил я. Дезертиров не оказалось. Плоскомордый, правда, пару раз судорожно глотнул по галлону воздуха, да и Плеймит слегка позеленел, а Синж начала бить дрожь, словно бедняжка оказалась голой на ледяном ветру. Крысючиха начертала какие-то знаки на реальной стене, видимо, для того, чтобы отвадить зло.
«Ты герой из морской пехоты», — сказал Плеймит. «Валяй, показывай нам свое боевое умение».
Плоскомордый расплылся в огромной, от уха до уха ухмылке. Он, как и Плеймит, служил когда-то в обычной пехтуре и не раз слышал мои рассуждения о сравнительных достоинствах различных родов войск. Во всяком случае, гораздо чаще, чем слышал их Плеймит. Плоскомордый отказывался признавать простые истины или, если хотите, не желал видеть света. Дискуссии наши, думаю, будут продолжаться вечно, поскольку армейские недоумки не желают признавать факты даже тогда, когда их просто вколачивают им в зубы. Мне показалось, что рожа у Плоскомордова вот-вот развалится на две части. Верхняя часть черепа откинулась в ухмылке, а нижняя челюсть упала на грудь.
«Во-во, Гарит, покажи-ка, старина, всю удаль корпуса морской пехоты! Как вы там орали! Ого-го! Мы не салаки, мы не можем жить без драки! Я что-то подзабыл! Или это было... Ого-го! Мы не селедки и не можем жить без водки!»
Возмутительно.
Крики прекратились.
Зловещим тоном произнесла Синж. «Сейчас я продемонстрирую тебе, безмозглая пехота, что такое настоящий морпех». Я набрал полную грудь воздуха и ринулся на стену. Плоскомордый оскорбительно заржал. Он знал, что я не брошусь на него, даже если очень захочу. Во-первых, мы друзья, и, во-вторых, в далеком прошлом у нас было столкновение на профессиональной почве. Лично я вспоминаю об этом случае с прискорбием, ибо столкновение, с моей точки зрения, закончилось весьма неудовлетворительно. Бросаясь на стену, я издал боевой клич морского пехотинца, оказавшегося в гуще сражения, как тогда на Южных островах. Однако справедливости ради следует отметить, что сражений там было немного. В основном мы занимались тем, что выслеживали виногетов, чтобы из-под тишка воткнуть им в спину нож. Виногеты отвечали нам тем же. Ходить в атаку приходилось крайне редко, это было чересчур опасно. Стена, как выяснилось, была не совсем иллюзорной. Она оказывала сопротивление. Мне почудилось, что я врезался в чье-то брюхо. Брюхо было несколько более податливым, чем человеческое, и по площади, конечно, не шло ни в какое сравнение с обыкновенным. Через несколько секунд брюхо прорвалось, но к этому времени я уже почти успел обледенеть, настолько оно было холодным. В пробитую славным морпехом брешь ринулась, не встречая, как всегда, сопротивления, обычная пехтура. За пехотой последовали гражданские лица, но постоянно следить за маневрами своей армии я не имел возможности. Оказалось, что мы штурмуем крепость, которую враг воздвиг с целью допросить пленника или для того, чтобы предоставить возможность пострадавшим товарищам по оружию немного прийти в себя. Короче, по ту сторону вражеского убежища высилась еще одна стена. Эта стена, казалось, была сложена из кирпича, но кирпича полупрозрачного. Во всяком случае, с того места, откуда я смотрел. Сердце упало куда-то в район желудка. Супостаты нас заметили. В этот миг я краем глаза уловил какое-то движение. Такие образы возникают обычно в те моменты, когда ваши алкогольные фантазии разгуливаются вовсю. Но сейчас я был трезв, как стеклышко, и это были вовсе не фантазии. Все, что я наблюдал, происходило наяву. Но вглядеться как следует я просто не успел. На краткий миг я увидел серебристых эльфов и кипа с заклеенным лентой ртом. Синж, наверное, сумела услышать, как парень звал меня из-под этой заклейки. Она пыталась нам это сказать, но мы, увы, к ней не прислушались. Один из серебристых эльфов поднял руку. Я отскочил, но, боюсь, недостаточно быстро. Я опять не почувствовал, как на меня опустилась тьма.